Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю наших гостей. Ближайший час, эту часть «Светлого вечера» здесь, в этой студии, вместе с вами и вместе с нами проводит регент, педагог, художественный руководитель детской хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России Евгений Тугаринов. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Журналист, издатель мемуаров о царской семье Татьяна Кузьмина. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить о человеке. Вот программа начиналась, и я говорю, мы же не привязываемся ни к какой дате. Мы говорим, нет, не привязываемся, мы просто решили проговорить про этого человека сегодня. Потом смотрим, а вот совсем недавно, буквально полтора месяца назад, исполнилось 60 лет со дня его кончины. Говорим мы сегодня про Чарльза Сиднея Гибса, или впоследствии архимандрита Николая Гибса. Это человек близкий царской семье, он в течение многих лет преподавал английский язык детям последнего русского императора Николая II, в том числе и наследнику царевичу Алексею. Но я думаю, что биография этого человека настолько обширная и богатая, что надо начать с нее и идти подробно, куда-то отходя, отклоняясь в историю, в то, что происходило в России в это время, как жизнь будущего архимандрита Николая стала связана с Россией. Давайте подробно с самого начала и пойдем. Кто начнет?
Ну, вот если следовать вот вашему сценарию...
Нет, наверное... вы можете предложить какой-то...
Да, может быть, сейчас как раз вот эта вот минута, когда мы можем предложить разные как бы мысли, как к этому имени подступать. В моей жизни случилось такой период был, когда я в течение 13 лет жил в Англии. И... Так или иначе, я слышал это имя, но скорее не придавал ему значения, как бы пропускал мимо, оно у меня не откладывалось на какую-то такую полочку, которая приводит в действие какие-то механизмы активности, поиска. Но в 2013 году мы с режиссером Дмитрием Розовым завершили съемки фильма о митрополите Антонии Суржском. И буквально еще продолжаясь работы над монтажом этого фильма, над тем, чтобы показать этот фильм художественному совету, как мы начали съемки нового фильма, посвященного архимандриту Николаю Гибсу. Мы сняли панорамные съемки в Оксфорде, сняли кладбище, его могилу, еще не отреставрированный памятник, вот этот могильный камень. Сняли несколько интервью, в том числе с человеком, которого Гибс принимал в православие, с Дмитрием Картхардом, с митрополитом Каллистом Уэром. И я не знал, что в тот же год, в 2013 году, подобные съемки организовала в Великобритании Татьяна Кузьмина.
И так вы познакомились?
Мы не познакомились.
А вы
в 2014
не
году. Мы на
Николай,
самом деле
Татьяна, Николай.
Сегодня видимся второй раз. Нас вот как-то свела жизнь несколько месяцев назад, царская семья, да, когда мне сказали, что вот есть люди, с кем вы должны обязательно познакомиться. И вот мы познакомились с Татьяной. И вот когда я это и услышал, что вот и Татьяна принимала участие, и оказалось, что Татьяна – это человек, который гораздо глубже меня и шире меня погружена в жизнь отца Николая Гибса. И вот теперь я
вы
с удовольствием
слово Татьяне.
Передаю слово Татьяне.
Благодарю вас. Да, действительно, моя история, связанная с изучением судьбы отца Николая, и также мы занимались биографией баронессы Александры Федоровны Фрейлины, Софьи Карловны Буксгевден, непосредственно связана с Англией, и я вот тоже имела такую привилегию жить один год в Англии, и ко мне обратился прихожанин Татьянинского храма, скульптор Кирилл Протопопов, написал мне письмо и попросил узнать больше информации вот об этих людях, потому что на тот момент, это вот уже более 20 лет назад, в России о них было очень мало известно. В основном все были знакомы с воспоминаниями Пьера Жильяра, они уже были изданы на тот момент. А вот воспоминания Гиббса и баронессы Буксгевден изданы не были. И я вот еще застала, как и Евгений Святославович, старую миграцию и Лондона, и Оксфорда, и удалось узнать подробные биографические сведения, составить, ну, можно сказать, как их биографии более полно. И, конечно, почти сразу пришло понимание, что не только надо издавать о них книги, но и делать фильмы.
Вы знаете, тут правда, это же ведь работа на опережение, к сожалению. И сейчас, наверное, когда на дворе 23-й год, уже практически невозможно найти никого, кто бы... Те, кто помнил эмиграцию вот этой первой волны, а на самом деле, как ученые говорят, второй волны, потому что первая волна пришлась на самое начало 20 века, ну, вот эту классическую русскую эмиграцию, есть люди, которые помнят, но вот самой эмиграции вот этой первой, второй волны уже, конечно, нет, а вы застали, а вы поговорили, а вы еще с последними людьми имели такую возможность пообщаться.
К счастью, вот даже до сих пор еще жива Софья Гудман, она проживает в Лондоне, она лично знала, уверена, что и видела наверняка отца Николая, и более плотно общалась вот с баронессой Буксгевден. Она до сих пор жива, я стараюсь поддерживать переписку с ней, и вот она хранит дневник баронессы Софьи Буксгевден, и пытаемся не терять связь, и мы ей очень благодарны вот за всю информацию, которую вот она нам передала.
Но мы сегодня говорим про архимандрита Николая Гиббса или про Чарльза Сиднея Гиббса, который,
да,
который прожил очень долгую жизнь. Я думаю, что в начале его жизни вообще ничего не предвещало, что он будет свидетелем исторических событий, человеком, у которого будут такие радикальные повороты. Он англиканин по рождению, приехавший в Россию, оказавшийся при дворе, прошедший весь скорбный путь царской семьи в Сибирь.
Оставшийся верным.
Оставшийся верным, через Харбин, вернувшийся к себе и принявший православие, и умерший
Ставший монахом.
Ставший монахом, и в итоге архимандритом, и умерший уже, знаете, родившись через 15 лет после отмены крепостного права, умерший через 3 года, через 2 года после полета человека в космос.
Да.
Давайте про него поговорим подробнее, про его жизнь, откуда он, происхождение, как выглядел его путь в нашу страну.
Да, он англичанин, родился в очень многодетной семье, и рано у него созрела мысль поехать преподавать английский язык в Россию. Ему были рекомендованы несколько богатых семей, он поехал в Петербург и преподавал во многих семьях, прежде чем его рекомендовали ко двору.
А он был священник?
Нет, он не был священником.
Он не был англиканским священником?
Его отец очень хотел, чтобы он был священником. Он пытался получить богословское образование, не завершил его, и уже просто вот обычным, как сказать, тьютором, да, приехал преподавать английский. Я так понимаю, что он очень любил вот именно преподавание, то есть он этим жил, он умел найти общий язык с детьми, потому что, вот забегая вперед, он обучал всех детей, там была и озорная Анастасия, и более юный, еще совсем маленький, царевич Алексей, но он ко всем сумел найти подход и заинтересовать английским. А почему императрица забеспокоилась? У них был преподаватель, но шотландец. Вот, известно, что сделали замечание кто-то из вот, аристократических кругов, что уже не тот акцент получают дети. С таким преподавателем.
У шотландца.
Да, они вот первых преподавателей был шотландец. И вот здесь приглашают Гибса. Сначала обучались старшие дочери, и только потому что на тот момент Алексею Цесаревичу было 5 лет. Он приступил к занятиям чуть позже. И уже впоследствии он не только преподавал ему английский, но и стал таким вот наставником, как, впрочем, и Жильяр тоже. Они были вот таких два близких наставника Цесаревича.
Интересно, что у нас есть какие-то такие общие представления о том, что российское дворянство, высший свет учили в первую очередь французский язык, во вторую очередь немецкий язык, что обусловлено было разными факторами, да, в том числе и происхождением членов царской семьи. Про английский язык знали все. При этом это у нас тоже кажется, что вроде бы английский язык стал таким языком международного общения относительно недавно уже, во второй половине 20 века, там, после войны начал таковым становиться. Но вот из этой истории мы видим и вообще представляем себе, что высший русский свет достаточно свободно говорил на нескольких языках, один из которых был всенепременно английским.
Да, но это еще интересен тот момент, что сама императрица свободно владела английским языком, но, тем не менее, приглашала определенного человека, обладающего навыками преподавания. То есть не рассчитывала только на свои силы и вот возможности самостоятельно обучить детей.
Ну, а это же тоже такая распространенная история наставников. Наверное, императрица могла знать и английский язык, и в общем, еще что-то важное, чему учили детей, но при этом, конечно, приглашали квалифицированных преподавателей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, сегодня у нас в гостях Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской хоровой студии «Царевич», член Союза писателей, журналист, издатель мемуаров о царской семье Татьяна Кузьмина, и мы вспоминаем человека, со дня смерти которого прошло 60 лет, вот только что, это архимандрит Николай Гибс или Чарльз Сидней Гибс, а дети, кстати, при дворе его называли Сидней Иванович. Сидней,
да,
Иванович,
да.
Это тоже забавный факт, потому что, ну, а как еще?
Цесаревич еще сокращал Сиг, иногда, да, в дневниках встречается.
Но насколько, а каково было его место при дворе, помимо преподавателя английского языка? Наверняка он еще был вхож как-то в жизнь царской семьи, ну, просто потому что странно тогда, если бы это был просто преподаватель, и, будучи даже верным, близким человеком, последовал бы во все ссылки.
Да, конечно, он полюбил всей душой детей, конечно, он прикипел к цесаревичу, но здесь, я думаю, сыграли еще вот его какие-то личные качества, как верность долгу, верность своей работе, верность этим людям, несмотря на их положение. Я думаю, если это был бы не император, а просто какие-то люди, попавшие в затрудненное положение, он точно так же бы поступил, потому что, ну вот, так он был воспитан, такое получил воспитание в семье, и характер, как вот нам рассказывали уже его духовное чадо, да, вот, например, Дмитрий Корнхард из Оксфорда уже в пожилом возрасте, вот он рассказывал, что характер у него был достаточно закрытый. И вот он уже в эмиграции мало с кем общался. И, может быть, и это устраивало царскую семью, что он, ну, не лез, может быть, в какие-то вещи, да, как бы знал определенно свое, ну вот, свои обязанности. Вот, например, нас сразу заинтересовало, какие же он воспоминания оставил о Распутине. Столько было разговоров.
Я хотел спросить про это,
да,
тоже, да.
Столько было разговоров, что Распутин там чуть ли не ногой открывал все двери во дворце. Но что мы видим у Гипса? Достаточно сдержанные воспоминания, упоминающие буквально пару встреч, когда Распутин приходил, они его принимали, там пили чай, вот, ни о каких каких-то вот, ну, более тесных, дружеских каких-то связях не было, да, то есть это был просто человек, которого хорошо могли встретить, напоить чаем, какие-то разговоры mm-hmm. провести, вот, вот то, что мы прочитали в его воспоминаниях.
Да, Евгений.
Ну вот я, как-то мне очень интересно слушать, потому что я, вот насколько я успел узнать Татьяну, это человек, действительно знающий жизнь Гипса, но мне вот запали ваши слова, Алексей, в том, что вот сейчас уже время, когда мы не можем встретить представителей старой миграции, мы не можем встретить людей, которые знали Гипса. Но вот я несколько месяцев назад был в Англии. Несмотря на все эти трудности, которые сейчас существуют, мне удалось туда попасть. У меня там сын регентует в Успенском соборе, на том месте, где я когда-то был регентом. И вот по моей просьбе сын мой ходил к Софье Гудман. Мы обратились к Софье с письмом, официальным письмом от музея Николая II в Москве, с просьбой рассмотреть вопрос о дарение тех некоторых предметов, относящихся, имеющих отношение к царской семье, вот в этот музей. В частности, нескольких книг, которые принадлежали царевнам. Вот подлинник дневника Фрейлины Александры Федоровны. Софья Гудман, я встречался где-то в начале 10-х годов. Я помню, когда я пришел к ней в дом, и она меня вела в комнату. И мы шли мимо, значит, какими-то фойе или в комнате в самой, да, висели старые гравюры русские. Она подвела меня к одной, где написано было «Михайловский замок». Она сказала: «Это дом, в котором мы жили».
Ну, она, конечно, не жила.
Она не жила, жил ее отец.
Жил ее отец, да, мать Фрейлина была.
Жил ее отец, да, жила семья.
Она сама приезжала в Россию.
Да, но это имелось в виду. А ее отец, он стал одним из первых старост в эмигрантском приходе зарубежном. Я просто сейчас вспоминаю, кого из представителей старой эмиграции, даже не эмиграции, есть люди, которые родились еще за границей, и они, может быть, даже не сумели вернуться из революции, не сумели вернуться в Россию. Например, я жил с Ольгой Николаевной Берр. Мне кажется, что я уже о ней рассказывал, но это была дочь, родившаяся в 1914 году, дочь Николая Берра, который был достаточно близок с царской семьей, с Николаем II, находился во время Первой мировой войны в Ставке в Могилеве. И даже я вот, встречаясь с его правнуком Андреем Берром, который живет в Испании ныне, он мне рассказывал всякие случаи, связанные со своим прадедом. Могилев, Ставка, и Николай окружен военными, дипломатами разных стран, и вдруг интересуется: скажите, а кто вот сейчас такой-то министр в Японии? Ну, все смутились, ну, кто может знать? А, ну сейчас придет Берр, он будет знать, наверное, он нам скажет. И вот это Ольга Николаевна Берр рассказывала о Гипси, нет, я ее не расспрашивал. Она наверняка знала, потому что она жила в Англии с 26-го года, с того момента, когда ее отец Николай Берр приехал священником в приход, Успенский приход. И вот она рассказывала, какие обычаи были в ее семье, что она помнила из рассказов своего отца о Николае II. И, может быть, какие-то еще вещи, которые я по своей пока еще такой наивности и непогруженности в тему пропускал просто мимо. Ну да, ну, говорит старушка, ей было уже за 90 лет. Или, например, тот же Дмитрий Карнхарт. Гипс принимал его в православие. А до перехода в православие Кархат был... А нет, он, наверное, уже православным пошел служить в английскую армию. И он рассказывал такой очень смешной случай, опять не относящийся совершенно к Гипсу, но это просто атмосфера, в которой Гипс жил. Карнхарт, в числе молодых бойцов в ряду стоит и учится бросать гранату. Старший офицер говорит: возьмите гранату в правую руку. Карх говорит: я левша, простите. Он говорит: я сказал в правую. Он берет в правую, а теперь бросаем. И Карх говорит: смотрите, я предупреждал. Все бросают гранату вперед, а Карх бросает вперед, но она летит почему-то вверх. И когда этот офицер видит, что граната сейчас упадет прямо на них, он кричит: ложись, и так далее, и так далее. Вот здесь зашла речь еще о Гипсе, как о человеке в верном долгу. Вот Татьяна жила год, я жил 13 лет, а начал бывать там, в общем, в течение 16 лет я был близок с Англией. И вот, вы знаете, я вот сейчас, слушая вас, я как-то прихожу к выводу, что это одна из черт народных, таких вот высоких, таких верность долгу. Да, мы, допустим, с англичанами сейчас и часто бывали в истории, как бы смотрели на одни вещи по-разному. У них свои интересы, у нас свои. Но вот то, что Гипс остался верен русской семье, что когда он принял православие, он взял имя Алексея, а когда он стал
тоже
монахом,
интересный...
он получил имя Николая. И когда он открывал приход, он дал приходу имя Николая. Он для себя видел вот в этом божественное как бы промысел.
Это очень интересно, потому что... С одной стороны, промысел, с другой стороны, наверное, он же сам мог выбрать, ну, по-разному. Когда принимают в православие, наверняка спрашивают, предлагают какие-то варианты имен.
Сегодня я перечитал, как он пишет своей сестре о том, как его принимали в монахи. Он пишет, Алексей, он пишет: «Я впервые услышал свое имя». То есть он о нем не знал. Это выбрали архимандриты или владыки, которые его рукополагали. Имя Николай. Алексей, скорее всего, он выбрал.
Ну да. Как складывалась судьба Чарльза, еще будущего только архимандрита Николая, перед его эмиграцией? Вот что было с ним? Во-первых, как он избежал... Не то чтобы участи царской семьи, я не думаю, что в тот момент у большевиков, да и по биографиям тоже видим, была необходимость расстреливать всех, кто был рядом с царской
подряд.
Семьей. Всех подряд. Да, безусловно, с ними там приняли трагическую кончину. Часть приближенных, ну, часть избежала этого, и мы видим, что не только архимандрит Николай будущий в 60-е годы окончил свои дни, но еще ряд людей там пережили Вторую мировую войну, ну, умерли уже в эмиграции тоже. Но вот как его жизнь обстояла, он в Харбин попал, как это произошло, как его проходили дни в России еще при ссылке царской семьи. Он же два раза с ними разлучался, насколько я понимаю, он с ними вместе поехал в Сибирь, был с ними в Тобольске, был в Екатеринбурге. А вот во время расстрела, не знаю, что было.
Они вместе были только в Тобольске, жили в доме Корнилова, это дом напротив дома губернатора в Тобольске. Им разрешали общаться, они спокойно ходили к ним в гости.
Простите, а в доме губернатора жила царская семья?
Да, в доме губернатора жила царская семья. И надо сказать, что он приехал позже их приезда, и даже вот есть воспоминания, что вызвал необычайную радость у царской семьи вот своим приездом. Первое, что они попросили, рассказать новости, потому что очень тяжело им было получить какие-то проверенные новости. Он привез газеты, тоже они с интересом их читали. И вот его нахождение там очень скрасило вот эту их последнюю зиму, наверняка суровую тобольскую, грустную из-за всех обстоятельств. И вот много воспоминаний, что, во-первых, он с юности увлекался театром. Он очень любил театр. У него даже были мысли открыть свой театр в Петербурге. И вот там, в Тобольске, он предложил им ставить сценки. Они поставили несколько сценок. Все они были с юмором. И
на английском?
Нет.
На русском?
На русском,
кстати,
да.
А они русский... «Медведя» ставили, да?
А?
«Медведя» ставили.
Да, «Медведя» Чехова они ставили.
А русский-то он учил параллельно. Он же приехал англоязычным абсолютно человеком, русского языка не знал.
Он вот, ну, как бы сказать, прицельно не учил русский.
Но, находясь в русскоязычной среде...
Да, он, конечно, что-то выучил.
Тань, а в Екатеринбурге он даже не был?
Нет. Их разлучили, вот они сели в поезд.
А я читаю, что он в Екатеринбурге жил в железнодорожном вагоне.
Да, я тоже это читал.
Вот их... Они прибыли, он увидел из окна, как выгружают чемоданы царской семьи. Еще обратил внимание, что никто из солдат не помог княжнам нести тяжелые чемоданы. Татьяна там сама тащила. И все это были последние взгляды на семью вот из окна вагона. Их целые сутки не выпускали из этого вагона уже, слуг, да, их там было несколько. И даже потом их не пустили в Екатеринбург. Только через некоторое время он уже сам с Жильяром, с Софьей Буксгельден приехали в Екатеринбург.
Это уже после расстрела?
Нет, нет, еще до. До. Они приехали, они нашли дом Ипатьева. Они пытались как-то там заглядывать в окна. Однажды он вспоминает, увидел руку, там штору задергивали, и ему показалось, что это или императрица, или Анастасия. В общем, они бы там остались бы, если бы им было разрешено.
Не только... Вот привязанный человек был.
Да, и Жильяр, и Буксгельден, и как вот точно бы они разделили бы их судьбу, вот Боткиным, как Боткин, да,
ну,
вот
Боткин.
Ему разрешили с ними быть как доктор, вот если бы тем разрешили, они были бы в этом подвале дома Ипатьева вместе с ними.
Ну, а так, да, Жильяр тоже сумел уехать и прожил долгую жизнь,
долгую,
и в 60-е
да.
годы там, в результате автокатастрофы он не сумел оправиться от последствий.
Да.
Давайте мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту. Я напомню, что у нас сегодня очень интересный разговор про одного из приближенных царской семьи, будущего архимандрита Николая Гибса, Чарльза Сиднея Гибса, ученика, учителя английского языка, царских детей. И мы о нем сегодня говорим с Татьяной Кузьминой, журналистом, издателем мемуаров о царской семье, Евгением Туга Гариновым, регентом, педагогом, художественным руководителем детской хоровой студии «Царевич». Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что у нас в гостях Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской хоровой студии «Царевич», член Союза писателей. Татьяна Кузьмина, журналист, издатель мемуаров о царской семье. И мы сегодня вспоминаем Чарльза Сиднея Гибса, 60 лет со дня его смерти. Это учитель английского царской семьи, царских детей, великих княжон, наследника цесаревича. И Евгений руку поднимает. Да-да-да.
Да, мне хотелось бы, поскольку наше время здесь как-то ограничено, почему я вот задал вопрос Татьяне, находился ли гипс в Екатеринбурге. Я сейчас, к сожалению, не помню, какими путями, но мне рассказывали люди, которые видели, что гипсу принадлежали несколько вещей, которые, в частности, платок, носовой платок, которым обтерлись стены расстрельной комнаты, то есть платок, впитавший в себя кровь мучеников, что этот платок являлся реликвией, вот, гипсе, который для гипса, и этот платок был сохранен и передан потом по завещанию его приемному сыну, и что часть этих вещей, вот, обувь императора, что-то из предметов мебели, там, типа лампы настольной, было сохранено гипсом, и люди видели даже в 90-е годы, видели выставленными как предметы экспозиции музейной. Вот что вы знаете, Татьяна, о судьбе вот этих вещей, в частности, вот этого платка? Или это момент такой вымышленный?
Нет, конечно. Во-первых, он сразу же попал в дом Ипатьева после их расстрела. Ну, практически сразу
там
же в августе.
Комната была вымыта, так сказать, там начисто,
да,
насколько
да,
это
да,
там
да,
следы.
Да. И он не только давал показания вот следователю Соколову, да, по деле убийства августейшей семьи, но и принял сам участие в расследовании. То есть его лепта есть вот в этом деле, внес свою лепту. И, конечно, все равно часть вещей удалось вывести. Ну вот, по моим сведениям, это люстра очень красивая в виде цветов. Вот, из Ипатьевского дома есть фото.
А эта люстра приехала из царского села? Или она была в Тобольске?
Здесь я затрудняюсь ответить, не знаю. Это высокие валенки. Вот у нас...
Царские?
Да, царские валенки. Больше, мне кажется, метра они. Ну, по крайней мере, по фотографии у нас в издании представлена эта фотография. И ну, надо сказать, что, получается, у гипса были наследники. Он в Харбине усыновил мальчика.
Русского?
Да, русского мальчика Георгия Павельева. Этот мальчик впоследствии создал семью, родил двоих сыновей. Они уже проживали в Англии, так как он Георгия забрал в Англию. И вот один из этих сыновей тоже Чарльз Гибс. Да, он живет во Франции. Нам
то
удалось...
есть он фамилию дал свою?
Конечно, да, угу. Да. Нам удалось с ним связаться. Мы поддерживаем связь. Вот мой коллега Кирилл Протопопов, он вел с ним переписку. Ездила туда жена Кирилла, просматривала фотоархив. Гибс же очень любил фотографировать. Он оставил множество фотоснимков, и часть из них вот мы приводим в своем издании. Например, такой редкий снимок, персонал царского села, то есть там няни, гувернантки, очень, ну, редкий снимок, да.
Таня, а вот я помню снимок вот в книжке «Наставник», где Владивосток и... написано, что груз, ящики с вещами царской семьи или там с предметами царской семьи, принадлежащими семье, грузится на корабль для отправки в Англию.
Да,
вы
да.
знаете, во-первых, что могло быть там и судьба этих, что и вообще за вещи могли быть?
Но там на самом деле как-то теряется вот эта вся история. Да, это потом часть этих ящиков пропала просто.
Мне кажется, да, это какие-то уже истории аукционных домов, где, знаете, какие-то предметы не атрибутированы и только...
Приписываются,
только счастливая случайность может столкнуть эту вещь с человеком, который ее либо видел, либо представляет ценность.
Я к чему вот эти вопросы задаю, что вот одна из таких скрытых целей вот того вот проекта, вот начала съемок фильма, который не завершен, вот эта вот скрытая такая цель расследовать, может быть, вот эти вот вещи через английские музеи, через английские частные коллекции и попробовать выйти на тех людей, которые владеют этим, потому что, наверное, главное место, где эти вещи должны быть, это Россия, потому что для России это не просто вещи царской семьи, это вещи святых.
Но вот что было все-таки в судьбе Николая Гипса,
да, конечно.
Дальше, как он оказался в Харбине, но это путь многих наших соотечественников, но вот именно там он становится священником, и в священнике его рукополагает знаменитый архиерей Нестор Анисимов. Он впоследствии вернется в Советский Союз после войны, и это тоже очень интересная биография. Человек старой школы, как бы у нас... сказали, из бывших. И вот он из бывших...
Той формации,
можно так сказать. Он не сумел приспособиться к тому, что он не понимал советских реалий. Он бесконечно писал в Москву письма о том, что в епархии нельзя сделать ничего самостоятельно, нельзя сделать то, другое, третье. И в итоге его была кафедра на Дальнем Востоке. И в итоге его из Дальнего Востока переводят в Вологду. Человек, который большую часть жизни провел на другой части Родины и в других частях все-таки служил света, а тут его посылают в Вологду, как в ссылку. Вот у нас куда-то в Сибирь ссылали, а с Дальнего Востока прислали его на кафедру в Вологду, где, конечно, ему было очень тяжело. Но вот именно он принимал в православие и рукополагал Чарльза Гипса. Расскажите что-то об этом.
Сначала Чарльз Гипс просто искал работу. Все было достаточно просто, да, им нужно было зарабатывать на жизнь. И вот в 19-м году, в январе, он был принят на службу секретарем к британскому верховному комиссару в Омске при правительстве Колчака. Далее, да, он попадает в Китай, но, опять же, путь к православию был не очень быстрый, потому что он принял крещение в 1934 году. И мы знаем, что он посещал Тибет до этого.
А я, простите, знаете, сейчас просто себя поправлю. Я немножко ошибся сильно. Митрополит Нестор Анисимов, конечно же, тут у меня путаница какая-то произошла с другим человеком. Нестор Анисимов был арестован при возвращении в Советский Союз. Да, это же знаменитая история. Он 6 или 8 лет провел в заключении, прежде чем был назначен на кафедру в Новосибирск. Ну и дальше тоже. Ну, тяжелая судьба. У Нестора Анисимова очень тяжелая судьба. Извините, пожалуйста, я просто случайно...
Есть много их общих фотографий, да. Хороших. Вот они все стоят в монашеском облачение. Да, то есть только в 1934 году он принимает православие, то есть, видимо, у него были какие-то метания духовные. Это не был такой уж прям прямой путь, что все, я завтра там приму крещение, и послезавтра стану монахом. В 1937 он возвращается в Англию.
А у него семьи не было никогда?
Никогда, нет. Никогда. Вот,
кроме этого приемного сына.
Ну, да,
да,
я имею в виду жены.
Нет,
жена он не был.
Да, да. Ну, вот я говорю, вот он по характеру был достаточно закрытый человек. Может быть, это тоже какую-то роль повлияло вот на
это
то,
это уже английская черта.
Любопытно, что все фотографии, которые я посмотрел его, они все, у него очень выразительное лицо, очень выразительное, но в фотографиях везде у него одинаковый ракурс, он в полоборота стоит. Есть фотографии, где он уже достаточно пожилой человек, с окладистой белой бородой, в рясе, с наперстным крестом. Есть фотография, где он только-только рукоположен, и вот этот же профиль, полуанфас, полупрофиль, он стоит, и очень выразительные глаза. Есть фотографии его молодого с царской семьей, и вот тот же абсолютно да. взгляд, тоже лицо, он как будто не менялся, да. то есть лицо было очень, глаза молодые, только время, отпечаток оставляло вот с такой легкой небритостью, с бородой окладистой, но вот эти глаза и вот этот полоборота, они всегда были на всех фотографиях.
Да, если позволите, я вот такой эпизод упомяну, он тоже есть в воспоминаниях его. Думаю, что многие черты царской семьи тоже перешли к нему, потому что вот он упоминает такой случай, он ждал какого-то решения, гипс, ну, связанный вот там службы, со службы, еще вот до переворота, какие-то там их назначения были местного вот масштаба, и волновался, и что-то сказал царевичу Алексею по этому поводу, а царевич ему говорит: «Вам нужно ждать». То есть вот подросток говорит о такой, да, важной черте, и, видимо, эта черта очень была нужна при дворе, вам нужно ждать. И вот он это упоминает, и я думаю, что вот эта выдержанность какая-то вот тоже прошла вот через его жизнь.
Вот он ждал своей судьбы очень долго, потому что судьба его, можно все-таки сказать, жизнь его складывалась логично, но судьба его была вот стать православным монахом.
Да.
И как складывалось его служение? Почему он не остался в Харбине, в Китае?
Я так поняла, что его тянуло на родину. У него было желание создать православный приход в Англии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, друзья, что в гостях сегодня у «Светлого радио» Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской хоровой студии «Царевич», Татьяна Кузьмина, журналист, издатель мемуаров о царской семье. Да, Евгений, простите.
Вот после революции приход русский, успенский, перестал быть посольским и стал просто приходским храмом. И в какой-то момент, где-то в 19-20 году, у прихода уже не стало денег оплачивать то помещение, в котором церковь находилась более столетия. И англикане предоставили храм, так и называлась Большая церковь апостола Филиппа. Она находилась недалеко от железнодорожного вокзала «Виктория». Сейчас мы не можем увидеть это здание, оно снесено, на этом месте стоит большой автовокзал. Но вот приехав в Англию, Гипс пытался как бы вписаться в зарубежный приход. У успенского прихода в Лондоне была очень интересная судьба. Там не только здание меняли и место как бы служения, но и приход разделился внутри себя. Как, помните, в Евангелии, что царство, разделившееся внутри себя, не может
да,
устоять. Но тот приход, разделившись, оказался как бы под амофором митрополита Евлогия, одна часть, они назывались евлогианцы, а вторые – те, которые не приняли митрополита и стали называться карловчанами по имени места, где происходил собор в 21-м году, Карловацкий собор, последователи митрополита Антония Храповицкого. Так вот, Гипс пытался стать...
Срамских карловцев.
Да, Срамских карловцев. Да. Пытался стать частью вот успенского прихода карловчан. Но в то время его вот особенно заботило создание хора, а там хора как такового не было. Был даже момент, когда из Белграда приехали несколько девушек. Это, кажется, вот именно это время, которые приехали, их даже называли «белградские соловьи». Это были русские девушки, выпускницы, ну, как бы наследницы вот институтов по типу Смольного, которых было немало в Сербии. Они приехали в Англию с целью выступать, с целью как-то учиться языку и попутно, параллельно петь богослужение вот в этой церкви. И мне кажется, что Гиббс был тем человеком, который их как раз опекал. Из этой затеи ничего не вышло. Девушки через полгода или через несколько месяцев попросились обратно. Большинство уехало, но не все уехали, кто-то остался. И вот воспоминания у этих девушек тоже есть, это интересно. Но вот я сейчас немножко вспоминаю, как вот в Оксфорде, благодаря отцу Стефану, протоиерею Стефану Плату, я побывал в храме, где служил отец Николай Гиббс. Это храм мученика Варфоломея. Причем этот храм очень старый. А почему Варфоломея? Большинство больничных храмов в Англии получали эти имена. А рядом с этим храмом была душелечебница, то есть для больных,
душевно больных
людей. Я помню этот храм, совершенно голые стены снаружи, голые стены внутри. Таня, вы были в нем?
Да.
Иконостас без икон, то есть зияющие окна. Ты видишь престол, там нет царских врат. Ничего нет.
И очень холодно.
И очень холодно, да, в любое время года. И я помню, я стоял в самом Оксфорде еще, где написано было «Сент-Николас Хаус». Вы тоже стояли.
Да.
Помните такой голубого цвета карниз, где на первом этаже в этой квартире, в доме, где жил отец Николай, значит, был устроен храм, домовая церковь. Таких было немало в Англии, вообще, наверное, в эмигрантской среде. Наверху жили студенты. И я тогда спросил отца Стефана: давайте позвоним, давайте попадем, зайдем туда. Да нет, ну как можно, мы же в Англии.
Да-да, там нельзя.
Мы в Англии, нельзя просто так взять и позвонить. Надо договариваться, надо как-то уславливаться. Вот, и мы стояли, но попасть туда не удавалось. Вот.
У меня есть цитата. Вот в нашей книге приведены, среди прочего, воспоминания Гиббса о царской семье, написанные в 38-м и еще в июле 49-го года. Они были написаны на английском. К 25-летию соборного храма Христа Спасителя в Нью-Йорке. И вот здесь вот он сам рассказывает, почему он хотел служить именно в Оксфорде. «В течение долгого времени меня привлекала Святая Православная Церковь, и все, что я увидел и пережил, сильно укрепило этот интерес. Дом святителя Николая в Оксфорде – это попытка привнести свет этой веры в главный интеллектуальный и культурный центр Британской империи. В этом доме находится несколько реликвий, связанных с последними днями императорской фамилии, и он является своего рода памятником, посвященным упокоению их душ в Царстве Небесном, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». Вот это его слова.
Да, значит, вот в этом храме и на вашей книге с фотографией приведены вот эти вот слова, что здесь это было место, где могли храниться и хранились,
да,
реликвии царские.
Причем в алтаре они хранились.
В алтаре.
Да.
Я вот сейчас вспоминаю еще, как мы, снимая вот этот материал для фильма, приехали с Розовым в Оксфорд, в дом, где жил митрополит Каллист Уэр. И мы поднялись на второй этаж, и первое, что я увидел, громадный портрет Гиббса.
Карандашом, по-моему, да?
Громадный портрет Гиббса. Вы были в доме у Каллиста?
Да, я была.
Вот, потом мы пошли, ну, вот, в его кабинет, и мы там вот сидели в креслах, и вот был разговор. К сожалению, я до сих пор не обладаю этим разговором, надо запросить его у режиссера, чтобы расшифровать, потому что это, наверное, такой материал, который, может быть, которого нет у вас, Татьяна.
Он мне раньше показывал, это вот мой первый приезд, 2003 год, наперстный крест у него хранился.
Гипс.
Отца Николая, да, и чётки. Вот я помню, что...
И вы не знаете, где могут быть эти вещи?
Нет, нет.
Эх,
Да, у него. А где вещи, которые у Гибса были дома, которые хранились там в храме, принадлежали царской семье, которую он мечтал отдать, еще пока не знал
о гибели? Ну вот здесь, вот я еще раз повторяю, нам очень бы с Татьяной, теперь мы друг с другом познакомились, и я вижу, что лучшего сценариста для фильма нет, и что так бы хотелось завершить этот фильм и снять, может быть, какие-то места, где мы, что нам не удалось, и, может быть, соединить вместе вот эти два материала, чтобы сделать фильм, который и расскажет о Гибсе, и расскажет о царской семье, об этих вот последних месяцах их заключения. Не знаю, мечта мы... это или нам что-нибудь получится. Как вы думаете, Татьяна?
Мы знали, что они сначала были, хранились в особняке Лютон-Ху, такой вот был
особняк.
Ну, вот
где у него, собственно, рядом был храм, да, домовый?
Нет, это не уже там. После это его смерти, да, они вот хранились там.
Да,
сейчас вот по открытой информации в интернете написано, что эта коллекция вся из Лютон-Ху была продана в дом Вернеров в Гринвиче.
Да, это коллекционер немецкого происхождения, который заработал деньги на алмазах Южной Африки и очень много денег вкладывал в искусство, собрал колоссальную коллекцию. Вот, что коллекция это время от времени, ну, уже наследниками его, продолжателями выставляется. Но вот надо добраться до этих людей, чтобы поговорить с ними, узнать, что есть, и взять и выкупить.
На сайте вот этого особняка в Гринвиче не упоминается эта коллекция. То есть это музей, туда можно прийти, но мы не знаем, что-то выставлено или нет. То есть,
но ведь это же сейчас нужно... современную цифровую эпоху узнать, наверное, не очень сложно.
Если хотят, чтобы об этом знали.
Да, ну, другой вопрос.
Да.
Ну и, знаете, мы можем к нашим слушателям обратиться с чем... Нас слушает очень много людей, абсолютно разных, и, может быть, у нас есть надежда на то, что среди слушающих нас сейчас есть люди, как-то связанные с отцом Николаем Гибсом, или у которых есть какая-то информация, которые, может быть, какие-то вещи знают чуть больше. Вы можете, друзья, писать нам в адрес редакции info@radiovera.ru с пометочкой «Про отца Николая Гибса». Мы все передадим нашим сегодняшним гостям, и тогда они смогут продолжить фильм, и работа будет более завершенной. А сегодня вместе с нами, вместе с вами здесь были Евгений Тугаринов, регент, педагог, художественный руководитель детской хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России, журналист, издатель мемуаров о царской семье Татьяна Кузьмина. Спасибо вам большое. Приходите к нам.
Благодарим
и
вас.
И мы надеемся, что и про отца Николая Гибса мы еще тоже поговорим с вами, и вы сделаете все то, что хотелось бы завершить.
Мы расскажем о нашем фильме.
Расскажете о фильме и пригласите слушателей на премьеру.
Да. Обязательно.
Спасибо большое. На этом мы прощаемся. Будьте здоровы, всего доброго и до встречи. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».